Добрый день, это Будам. Вещаю из Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки. Сайт находится на america.us, вернее, это URL, адрес сайта, где мой подкаст и находится. Кроме того, этот подкаст я еще раз буду записывать с накладкой на видео. Какие-то кусочки у меня засняты. И, в частности, начнем с 4-минутного такого видео, где я просто стоял и снимал восход солнца над Атлантическим океаном в Майами. Вот. Как я уже сказал, я уже теперь в Нью-Йорке. Дорога пошла нормально. Это опять 2000 километров во вторую сторону. И ехал я на машине, и что? Какой интересный опыт у меня в этот раз получился. Надо заметить, что я всегда считал, что в автомобилях, которые у меня всегда были, есть две бесполезные фичи, такие, как фича по-русски, вот интересно, возможности, услуги, я не знаю как. Ну, короче, фича, вы понимаете. Первое – это sunroof, это вот эта крыша наверху, которая за все мои годы в Америке я так и не понял, зачем она нужна. Ну, во-первых, я не курю, это первое. А если бы я даже и курил, то зачем мне нужна крыша? Когда крыша открыта, в машине шумно. Не знаю. Ну, короче, я всегда считал, что она бесполезна, и до сих пор мое мнение непоколебимо. Второе приспособление, которое я считал бесполезно, правда, не так бесполезно уже, совсем бесполезно, а несколько бесполезным. И вот это несколько – это cruise control. Кстати, в прошлый раз кто-то мне написал, когда я рассказывал о крузах, кто-то узнал, что круз, оказывается, это круиз, и теперь он уже никогда не будет смотреть так, как раньше, на Тома Круза, который тоже как бы круиз теперь уже у него в сознании. И, кстати, раз уж мы отвлеклись на Тома Круза, по-быстрому вам скажу, что он вообще-то ходит в церковь очень много лет, в специальную какую-то саентологию. Саентологическую церковь, религию, которую придумали какие-то люди, по-моему, совсем не так давно. И он там уже достиг каких-то высот. Чуть ли не второй человек, Том Круз, в этой церкви саентологов. Дочка у него, по-моему, тоже там же и тоже движется наверх. Я всегда считал, что религия – это некий бизнес. Видите, и карьера, оказывается, там есть тоже. Ну, я желаю всяческих успехов Тому Крузу в его нелегком, но благородном труде наверх к вершинам саентологических религий. Вот. И круз – это еще и круз-контрол, да? Когда вы едете в машине, там есть кнопочка обычно, и вот на эту кнопочку вы нажимаете, чтобы она поддерживала скорость. Ну, вот вы едете, допустим, скоростью, там, ну, к примеру, 75 миль в час. Нажали на нее, и она сама поддерживает эту скорость, ни больше, ни меньше. Вы в это время можете убрать ногу с педали, чтобы нога отдохнула. Это полезно на длинных расстояниях, когда едешь далеко. И во всех машинах у меня всегда был круз-контрол. Для приличия я его пытался включить, даже когда я еду далеко, по хайвею, по скоростным трассам. И всегда я отказывался от этой услуги. Ну, вот я еду 75. Но если я не один на дороге, конечно, будут вокруг меня машины впереди. И вот я приближаюсь, а передняя машина не едет со скоростью 75 миль в час, а едет медленнее. Значит, что я должен сделать? Я должен нажать на тормоз, чтобы скорость, значит, сбрасывается. Потом я должен опять догнать или обогнать эту машину, и опять где-то встать на полосу, и опять надо включить, нажать на этот круз-контрол. Вот эти нажимания бесконечные туда-сюда меня раздражали, и я не пользовался. Даже на длинное расстояние я всегда держал ногу на педали. А тут так получилось, что во Флориде меня прихватило спину и стало отдавать в ногу. А мне ехать какое длинное расстояние. И тут я думаю, ну, может быть, я все-таки воспользуюсь этим круз-контролем, и чтобы нога отдыхала. И тут я вспоминаю, что когда я в прошлом году брал эту машину Toyota RAV4, то они мне что-то говорили про динамический круз-контрол. И, ну, говорили, я же никогда не читаю руководство. вот, по эксплуатации. Кнопочки потыкал, что понял хорошо, а там куча возможностей в машине есть, которых я даже, наверное, и не знаю. И, как обычно, я кнопочку эту в торец надо нажать, чтобы включить Cruise Control. Я его включил, убираю ногу с педали и смотрю, скорость падает. Ну, думаю, блин, как это может быть? Я думаю, наверное, что-то неправильно делал. У меня не было, конечно, и в мыслях того, что поломана эта фича, машина новая, конечно, нет. И что я делаю? Я решил посмотреть в интернете на эту машину, Cruise Control, как включить. Посмотрел, нашел и вижу, что оказывается, надо не просто нажать в торец вот этого рычага, но еще и надо снизу вверх такое движение сделать, чтобы рычажок поднять наверх. Тогда он подхватит. И он подхватил, и еду я себе, нога отдыхает, правая. Убрал ее с педали. И тут я стал замечать, что машина моя сама сбавляет скорость, если мы приближаемся ближе к машине, которая передо мной. А потом она сама набирает. И я понял, что это и есть вот этот динамический круз-контрол. И я начал получать удовольствие. Наконец-то эта фича стала полезной. То есть она сама, я просто сидел, ну, конечно, я держу руки на руле, смотрю, чтобы... Ну, если, допустим, меня не устраивает скорость, я уходил на другую полосу и обгонял. Но она очень четко работает, вот эта фича. То есть где-то 40 метров она держит дистанцию на такой скорости, 75 миль в час, к примеру, или 80 с предыдущей машиной. И работает очень четко. Сама сбавляет, сама догоняет, прекрасно. Единственное, что я заметил, какой-то такой небольшой недостаток, когда я перестраиваюсь, допустим, ухожу в левую полосу, машина, вероятно, она посылала, наверное, какой-то такой хитрый луч вперед, он отражался, ну, как радар, если я просто держу полосу. А тут, когда ты переходишь на другую полосу, там, мне кажется, он немножко не понимает, что происходит, и надо все-таки самому подруливать. Ну, одним словом, Cruise Control – это такая фича, которую я буду теперь пользовать на дальних расстояниях. Вот. И, конечно, если вы покупаете машину, мне интересно, напишите в комментариях, а вы читаете, что в вашем автомобиле есть или нет? Потому что потом я уже начал смотреть, у меня есть какая-то фича, которая следит, если я полосу не держу и ухожу в соседнюю полосу. Потом она должна затормозить, если я слишком близко приближусь к предыдущей машине. Ну, в общем, что-то там такое есть. Вот. Ну, и надеюсь, оно мне когда-нибудь поможет, или я этим займусь и изучу. RTFM, как говорится. У программистов есть такое сокращение RTFM. Read the fucking manual. Ну, или если в приличной компании, вы можно сказать read the fine manual. Ну, вообще RTFM. Это говорят когда? Когда один программист что-то пытается понять, как что-то работает в программе, а программисты не очень любят читать руководство, да? И подходит, скажем, к другому и говорит, ну, ты не знаешь, как вот это сделать. Я вот то пробовал, а тот ему может ответить RTFM. И тогда сразу понятно. Read the fucking manual. Прочти уже это долбанное руководство по использованию или по языку программирования. Вот. А вот это оно и значит. RTFM это понимают все. Так что RTFM, дорогие товарищи, при покупке новых автомобилей. Следующая тема тоже, она будет несколько связана с дорогой. Я вам хочу такое словечко еще одно сказать, английское. Оно называется roadkill. Roadkill. Road – это дорога. Kill – это убить. Roadkill – убитый на дороге. Речь, конечно, не идет о людях, которые убиты на дороге, а это этим словечком называют животных, которые убиты на дороге. Это периодически случается. Чаще всего это какие-то косули или олени. Иногда едешь по трассе и видишь, лежит труп оленя какого-нибудь. На самом деле существует специальная служба, которая подбирает эти все трупы и куда-то там от них избавляется. Но в 20 штатах есть законы, которые позволяют людям есть roadkill. То есть, скажем, вы едете на автомобиле, случайно вдруг на большой скорости вы едете, а вылетает из лесопосадочки олень, машина его ударяет, ну, вы там наверняка помнете себе крыло, как минимум, вот, и вы сбиваете эту машину. Так вот, если вы ее сбили, в 20 штатах вы имеете право ее схавать. То есть надо об этом заявить, что вы ее сбили, надо ее забрать, весь труп, вот, надо ее сожрать, разделать, как вы хотите, но обязательно нужно сдать голову животного и рога. Вот. Некоторые говорят, что есть вот такое, такой roadkill здоровее, чем покупать, скажем, в магазинах, особенно если вы покупаете неорганическое мясо, то, может быть, этих коров или кого вы там едите, свиней накачали антибиотиками, а это все-таки животное, которое бегает на свободе, мол, типа здоровее. С другой стороны, у этих животных могут быть какие-нибудь там бактерии, типа переносчики каких-то болезней на них могут быть, там типа Lyme disease, ну или еще что-нибудь, не знаю. Но в этих законах утверждается, что все на свой страх и риск. Государство вам не обязано проверять это мясо. Хотите, ешьте, хотите, не ешьте. Продавать его нельзя. Вот. Ну и, как я уже сказал, надо голову и рога сдать. Вот. Я не знаю, есть ли у вас такие законы, как вообще у вас это дело происходит. Бегают ли у вас олени, попадают ли у вас олени под автомобили. Если есть, сразу начинаете ли вы их надкусывать или не начинаете, напишите. Не знаю, как, только у нас такие законы или нет. Что еще? Ну, давайте продолжать, опять же, дорожная тема. Tolls. Toll – это английское слово, которое означает плата на дороге. Есть у нас хайвеи бесплатные, а есть платные. Есть мосты бесплатные или туннели, а есть платные. В частности, Манхэттен – такой городишко, в котором есть, конечно, куча пробок. Много людей каждое утро въезжает в город. Огромное количество автобусов, поездов. Люди приезжают на своих автомобилях, и для того, чтобы как-то что-то разгрузить, вот эта организация MTA, как они называют, как расшифровывается, не знаю, Transportation Authority, что-то такое, вот, они пытаются поднимать все время цены, и в частности вот на эти толы. Сейчас уже доходит до черти чего, они через два месяца, по-моему, уже доведут не то до 17 долларов, не то до 19 долларов въезд в город, если вы въезжаете ниже 60-й улицы. Вот ниже 60-й – это как бы самое то. Это там, где самый большой трафик, там, где больше всего компаний, рабочих мест, туда стремится народ. Вот, скажем, есть такой мост Верзана, Верзана Бридж, из Бруклина идет в Стейтен-Айленд. Он уже сейчас, по-моему, 15 долларов. А если платить... Вот боюсь соврать. В каком-то варианте 15, в каком-то варианте 12, если у вас есть такой приборчик, как у меня на машине, Easy Path называется, электронный, 12. В каком-то варианте 17, а если будете платить прямо там, ну, на въезде в мост... А если просто проедете, то и заплатите потом по почте 19. Но вообще уже обалденные, очень дорогие эти толы, оплаты. Поэтому не знаю. Лучше ездить на общественном транспорте, если это возможно. Но тогда будете платить своим временем. Короче, обложили со всех сторон. Следующая темка нашей программы. Тут мне недавно пришлось пригласить человека, чтобы он потолки покрасил. И пришел человек, его звали Мигель. Он почти не говорил по-английски. Причем, что удивительно, мы с ним переписывались смс-ками по телефону. Все четко, я ему пишу по-английски, он мне отвечает по-английски. Вот, а когда он приехал, оказывается, он вообще почти не говорит. Я уже не знаю, может, есть какая-то программа, которая он наговаривает что-то на одном языке, а она ему пишет смс-ки на английском. Ну, неважно. Короче, он не знал английского совсем. Но закон у нас какой? Ну, не у нас, а у меня. Never make fun of someone who speaks broken English. Никогда не смейтесь над теми, у кого, который разговаривает на плохом английском. Broken English, поломанный английский, плохой английский. It means that they know another language. Это означает, что они еще на каком-то языке говорят. Поэтому, если у вас есть тоже какие-то такие шовинистические замашечки, если какой-то человек из дружественной Киргизии плохо говорит на вашем языке, то всегда помните, что он ведь еще на киргизском разговаривает. А вы сколько языков знаете? И не обязательно смеяться над такими людьми. Лучше не смеяться. Ну, я и не смеялся. Не смеялся, смотрю, что парень работает хорошо, ему где-то лет 30-35, работает действительно хорошо, я начал с ним разговаривать, ты откуда, откуда, куда, зачем, как говорится, а он говорит мне, я из Венесуэлы, а тут Венесуэла, конечно же, в новостях, Венесуэла, и он мне стал рассказывать, что у них семья, там есть, по-моему, брат, два брата и сестра, или брат и сестра. А он сам, как оказалось, он сам, этот Мигель, он вообще юрист. Он имеет высшее образование, он юристом вообще работал бы, если бы была бы работа в этой Венесуэле. А вот он сейчас здесь работает строительным таким подрядчиком и помогает людям со всякими такими простыми работами. Мой брат, говорит он мне, его брат работает врачом, доктором в соседней, где он сказал, в Чили, по-моему. А сестра работает учителем в Колумбии. Короче, все разбежались, разъехались. Вот такие образованные люди должны работать на простых работах. Ну и не беда. Как говорится, мы все через это прошли. Я тоже пиццу развозил, и корона с меня не упала. И у меня такое представление, что любую работу, которую буду делать, всегда найду в ней что-то хорошее, и она мне будет нравиться. Теперича, по приезду сюда, в Нью-Йорк, я уже успел слетать в Чикаго. Ну, на самом деле, это был не сам Чикаго город, а это был его пригород. Там была конференция, я там сделал 5 презентаций на этой конференции, вот, рядом с Чикаго. И, естественно, тоже познакомился с какими-то людьми, разговаривал с какими-то людьми, и таких пару вещей вам скажу. Один человек был из Норвегии. Я, по-моему, уже когда-то вам говорил, я уже с ним разговаривал в прошлом году, но опять сейчас поговорил. И опять, как жизнь происходит в Норвегии, он говорит, хорошо, стрессов нет, спокойная жизнь, но, конечно, большие налоги, и все это знают, но зато все люди живут примерно нормально. Не супер хорошо, но, говорит, бедных нет, на улицах спокойно, таких опасных районов, говорит, нет. Страна, говорит, вообще богатая, есть много нефти в Норвегии, ну, плюс туризм, конечно же, и этого хватает, чтобы, ну, плюс большие налоги, этого хватает, чтобы обеспечить людям спокойную жизнь. Ну, а я ему говорю, ну, хорошо, ты, молодой парень, есть какие у тебя есть шансы стать миллионером вот там у себя в Норвегии? Он говорит, никаких вообще. Он говорит, что вся политика, вся жизнь Норвегии построена на том принципе, ну, он, как он сказал, не высовывайся, будь таким, как все, не старайся достичь чего-то большого. Видите, это вот все социалистические нотки, то есть все должны быть одинаково бедные, ну, может, не совсем бедные, вот, но главное не высовываться. Я им говорю, ну, какая же мотивация? Какая мотивация у людей, чтобы добиться чего-то большего, чем другой человек добился? Он говорит, да, мотивации особой нет. Ну, говорит, мы так привыкли, все так живут, и мы так живем. Вот. Все как бы одеваются скромно, ездят на автомобилях, может быть, говорит, не последние модели, может быть, не новые, небольшие, но зато живут спокойно, спокойно, уверены в своем будущем, и никто не парится, как говорится. Ну вот и решайте, ребята, вам какой вариант больше нравится, норвежский или наш американский, где у нас, как говорится, страна opportunities. Да, их у нас полно, вот этих opportunities. Правда, не все ими пользуются, но зато живешь здесь и знаешь, что скоро, ну, очень скоро ты можешь стать тем, кем ты хочешь. Ты можешь осуществить любые свои мечты. Мотивации полно, уравниловки нет, предела никакого нет. Если, конечно, вас это интересует. А оно вам надо? Не знаю. Решайте сами. И еще разговаривался там одной девочкой такого азиатского происхождения. По-моему, она, ну, может быть, китайка, мне кажется. Ну, она живет здесь давно, в Америке, и образованная, конечно, девочка, и все. узнала, что я живу в Манхэттене, она говорит, я тоже год жила в Манхэттене, но укатила оттуда, потому что город слишком шумный, большой для меня, я, говорит, это вынести не могу. Ну, я ей говорю, ну, ты, наверное, уехала из Манхэттена, потому что у тебя, мол, дети, и там какая-то часть людей считает, что если дети маленькие, им надо идти в школу, то надо уезжать куда-то в пригороды, такие сельские местности, там, мол, типа лучше школы и спокойнее, и безопаснее, и здоровее такая среда обитания и взращивания своих отпрысков. Она мне говорит, нет, я, говорит, не замужем, и детей, говорит, у меня нет. Но все равно для меня Манхэттен это было too much. Я говорю, и где же ты обитаешь? Она говорит, в DC. Когда у нас говорят DC, это означает District Columbia. District Columbia – это совсем небольшой такой район, округ вокруг Вашингтона, который столица нашей необъятной страны. У нас есть Вашингтон штат, который находится на северо-восточном побережье, не, на северо-западном побережье. Вот там, вот если из Калифорнии ехать на север, то вы как раз приедете в штат Вашингтон. После него уже Канада начинается. Вот. А город Вашингтон находится как раз-таки на восточном побережье. Он находится в округе District Columbia, DC, округ Колумбия. Поэтому здесь, если вы живете в городе Вашингтоне, то, скорее всего, человеком скажет не то, что я, мол, живу в Вашингтоне, а я живу в DC. Тогда всем понятно, что живет он в Вашингтоне, но в том, котором город, а не штат. Действительно, город красивый, спокойный. Ну, по крайней мере, спокойнее Манхэттена, это уж точно. Вон, видите, вот я сейчас говорю, а тут там какая-то, небось, скорая помощь катит в госпиталь. Вот, город действительно красивый, действительно симпатичный город. Я там как-то был, один раз, по-моему, был всего. Красивый такой, какие-то зоны есть, которые напоминают европейские города. Какие-то зоны есть, такие широченные проспекты. Ну, в общем, один из неплохих городов для жизни, если вы, конечно, выбираете, где вам жить. Некоторые люди, которые работают в Вашингтоне, живут в соседнем штате, близлежащем, он называется Мэриленд. И оттуда ездят на поездах, на машинах в Вашингтон, город, а потом к себе обратно в деревню, чтобы расслабиться и восстановиться перед следующим рабочим днем. Ну и завершить сегодняшний выпуск моего орденоносного подкаста хотел бы своими мыслями об выборах в Украине. Я за ними наблюдаю сейчас, как бы сам с Украины, поэтому мне интересно, что там происходит. Довольно удивительные вещи, которые, конечно, происходят. Хочу вам сразу сказать, ребята, я вам скажу мой взгляд, на вот, так как я вижу происходящее со стороны. Конечно, я не житель Украины. Мое мнение абсолютно не имеет никакого веса. Я не знаю, за кого надо голосовать, за кого не надо голосовать. Поэтому не надо сразу хвататься за перо и кричать: ты, будам, козел, здесь не живешь, а нам что-то расскажешь. Ничего никому не рассказываю. Просто говорю то, что вижу. Опять же, могу быть неправ. Ну, во-первых, бюллетень выборный, в котором 39 имен, это, конечно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот. Я, конечно, понимаю, что демократия не знает пределов, но это уже, конечно... А, тут одно слово я выучил. Зашквар. Вот это зашквар. Ну ладно. Все равно там были лидеры. Там три лидера или четыре лидера, которые боролись за выход во второй тур. И меня очень удивило то, что Зеленский прошел во второй тур с перевесом, с таким огромным перевесом. Набрал больше 30%, в то время как действующий президент Порошенко набрал 16%. И то, конечно, он там наверняка поднадавил на какие-то кнопочки, где-то раздал пару копеек кому надо, сказал в армии, сказал в каких-то государственных учреждениях, чтобы дали команду правильно проголосовать. Вот. Наверняка он набрал бы меньше, чем Тимошенко, если бы у него не было вот этих дополнительных кнопочек. Но когда я увидел, что Зеленский так лидирует, я, конечно, понял, что Украина уже не та. ну не просто не та, которую я ее знал, которую я знал, из которой я уезжал в 92-м году. Во-первых, если вы зайдете на Википедию на английском языке, которая, и найдете там статью про Зеленского, там написано, что он родился и вырос в еврейской семье. Так вот, ни в каком страшном сне я не мог даже подумать, что в Украине, где был всегда государственный антисемитизм, ну, по крайней мере, когда я оттуда уезжал, когда я там рос и жил, государственный антисемитизм, не просто бытовой, когда я не люблю жидов, и я ему скажу жидовская морда и дам в глаз. Это везде есть. Но чтобы государство там не брали на работу, не принимали в университет, я сам через все это прошел на своей шкуре, все это знаю, все это видел. Я не помню, вам когда-то рассказывал или нет, не знаю, это вам интересно. Если интересно, могу рассказать как-нибудь. Но выбрать еврея в президенты Украины, ну, це вже вообще, как говорится. Вы тут переплюнули, еще не выбрали, но на границе, вы тут переплюнули просто всех, включая Соединенные Штаты Америки. У нас в Штатах, где мы так кичимся демократией, свободой, честностью, я на сегодня, в 2019 году, не могу представить, ну или, скажем так, вероятность очень маленькая, чтобы еврей стал президентом Соединенных Штатов Америки. Если в Украине это произойдет, я сниму шляпу и приеду в Киев. Ну, я и так, наверное, приеду в Киев на какую-нибудь конференцию. Пойду в Бабий Яр и там возложу цветы евреям, которые погибли ни за что, ни за что. Но вообще страна удивительная. О чем мне это еще говорит, что выбрали Зеленского с таким перевесом во второй тур? Это говорит мне о том, что, по крайней мере, 30% жителей Украины не антисемиты. Это отличный показатель, это очень хороший показатель. С другой стороны, это говорит мне о том, что люди в Украине, конечно же, отчаявшиеся, ну просто отчаялись. Выбрать человека с таким бэкграундом, как Зеленский, ну это ни о чем другом не говорит, кроме как, ну, я, типа, мы уже не можем, ну как можно жить дальше? И мне чем-то, почему-то я вспомнил, вот недавние выборы здесь у нас, в Штатах происходили выборы мэра города Чикаго. И там выбрали в мэры города Чикаго А. женщину, Б. черную женщину и С. открытую лесбиянку. Ну, то есть мы тоже, как видите, нам тоже есть что предъявить, когда вы нам говорите, что у нас еврей президентом может стать. А я вам говорю, а у нас лесбиянки черные мэрами крупных городов могут стать. Так что мы тоже как бы не последние, но я думаю, что это событие примерно одинакового масштаба. Вот. Что еще я заметил, мне было интересно читать. Я там на Твиттере слежу или там на Фейсбуке где-то в друзьях у программистов, которые живут в Украине. И мне интересно наблюдать, что подавляющее большинство, ну, из тех, которых я знаю, программистов, считают, что надо было голосовать за Порошенко. И считают, что Порошенко – это правильный путь к победе. Вот. И резко против вот этого Зеленского. Я могу их, наверное, понять и простить, если мое прощение кому-то надо из программистов. Они, конечно, живут припеваючи. То есть зарабатывают хорошие деньги, работают в аутсорсе, получают по 3, по 4, получат программисты и по 5 тысяч долларов в месяц. Так вот, представьте себе, что вы хороший программист, получаете 5 тысяч долларов в месяц, отдали 5% налогом, что, как говорится, peanuts, то есть орешки или там мелкие орешки, ну, короче, можно пренебречь этим налогом. В то же самое время в вашей же стране средняя пенсия 50 долларов в месяц. Сравните 5 тысяч и 50. В 100 раз больше программист, ну, senior programmer, конечно, зарабатывает, чем пенсионер, чем водитель троллейбуса на пенсии, чем продавец на пенсии, чем учитель на пенсии. Они живут в одной стране. Они ходят в одни и те же магазины продуктовые. Они ходят в одни и те же рестораны. Ну, не ходят, конечно же, учителя на пенсии не ходят в рестораны. Но цены устанавливаются из покупательной способности. Конечно, программисты жируют, шикуют, а реальные люди бедствуют. И раскол общества, конечно, огромный, я понимаю это. И это главная причина того, что Зеленский получил 30%. Что он будет делать дальше, я не знаю, но опять же будет интересно посмотреть. Некоторые люди, я вот смотрю, читаю прессу и говорю с людьми, они говорят, мы не будем голосовать за Зеленского, потому что он наглый. И как он себя ведет, посмотрите. Конечно, он наглый, однозначно наглый. Я смотрю, вот он ставит ультиматумы, идем и пойдем сдавать кровь на алкоголь, на наркотики Петру Порошенко, он говорит. А тот, кстати, идет, потом, понурив голову, потому как у него это единственный шанс, если на дебатах попробовать положить на лопатки Зеленского. Кстати, я считаю, что это вполне возможно. Я пока не услышал от Зеленского ничего, где он бы... Ну, просто круто выступал. Я, конечно, не говорю о 95-м квартале. Хорошая передача, я ее смотрю периодически. Там он крут. Но чтобы он что-то сказал членораздельно о своей программе или о том, как он будет делать, как он будет договариваться о мире, как он будет бороться с коррупцией, я этого не понимаю. И, если честно сказать, очень в этом сомневаюсь, что у него что-то получится. Потому как, ну, даже если он абсолютно... честный человек, и который действительно хочет для страны самого-самого наилучшего. Но вот я недавно услышал тоже, я не помню, кто это сказал, или по радио, или по телевизору, я где-то слышал, или, может, на Ютьюбе. Один человек сказал, что если взять свежий огурец и бросить в бочку с солеными огурцами, он станет соленым. Не остальные огурцы станут свежими, а он станет соленым. Вот это, мне кажется, хорошая аналогия, и если Зеленского бросить в эту бочку коррупционную, то я не знаю, как он сможет что-то сделать. Я не знаю, хватит ли у него сил бороться против истеблишмента. Я смотрю у нас, что происходит. Трамп тоже не из политической элиты, но он миллиардер, у него там сотни компаний были, он был в самых верхах, у него связи там обалденные. Вот не знаю насчет связи у Зеленского. Трамп держит удар супер, Трамп умеет говорить супер. И то, как его гнобят 2 года, и это при том, что ему не надо бороться с коррупцией. А тут, я не знаю, я желаю Зеленского всего хорошего, но, как говорится, будем посмотреть. Жалко только, если его выберут, то 95-й квартал, я думаю, не будет таким интересным, как с его участием. Хотя, кто его знает, может он, как в том этом еврейском анекдоте, если бы я был царь, то я бы жил немножко лучше, чем царь. Я бы еще немножко шил на дому. Поэтому, может быть, если выберет Зеленского, он еще немножко будет в самодеятельности поигрывать и в передачах 95-го квартала будет участвовать. Вот. Но, может, не всегда, но почетный член этого коллектива он останется, конечно же, навсегда. Засим хочу вам сказать, желаю самого-самого наилучшего украинскому народу. Желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы вы жили в мире. И кто бы ни стал следующим президентом, я желаю, чтобы у него что-то получилось. К сожалению, к большому сожалению, я смотрел графики недавно по экономическому развитию. Хотя Украина, казалось бы, такая свободолюбивая страна, которая, если что, и Майданы может сделать, но по экономическому развитию Украина топчется на месте за последние, ну, собственно, за все годы, когда она получила независимость. В то время как другие страны, ближайшие страны, идут наверх. Поэтому и спокойствия вам, ребята, и мира, и чтобы, наконец, вы стали экономически развиваться, и чтобы эти стрелочки, эти графики шли наверх. А каждой вашей семье я желаю благополучия, чтобы был хлеб на столе, а еще и с маслом, а может, еще и корочка. Ну, в общем, получайте удовольствие от жизни, растите деток и любите друг друга. Будьте здоровы! С вами был Будан.